Приветствую. Слышно хорошо?
Да.
Слышно хорошо. Супер. Тогда давайте будем начинать. Я бы хотел бы начать с такой небольшой подводочки, чтобы попробовать смысл обозначить, который мы хотели бы определить. Вот смысл, наверное, такой вот складывается в начале. Мы, в принципе, достаточно много уже пробуем, несмотря на то, что третий день, начинаем пробовать говорить про отношения. И, кажется, становится понятно, что отношения в гештальт-подходе и вообще психотерапии – это штука очень важная. Можно сказать даже, что отношения – это такая более базовый уровень реальности, чем индивидуальное существование. Мы в отношениях появляемся, рождаемся, травмируемся, исцеляемся. Все это происходит в отношениях. То есть это, в общем, такой тезис, который мы даже, наверное, много про это говорить не будем, потому что это кажется очевидным. Ну а дальше у нас, конечно, начинаются различные сложности. Вот, потому что для того, чтобы отношения вот работали так, как мы это говорим, да, чтобы они были для человека исцеляющими, а именно для этого у нас клиенты приходят в терапию, в отношениях что-то должно происходить. Да? Ну, допустим, назовем это встреча. Какая-то встреча между двумя людьми. А вот если эта встреча происходит, то тогда отношения становятся работающими и помогающими клиенту чуть-чуть лучше себя понять и как-то что-то поменять в своей жизни. Но тогда у нас возникает следующий вопрос. Какие могут быть условия для того, чтобы эта встреча состоялась? Да, потому что не всегда отношения случаются, да, не всегда вот эта встреча происходит. Мы можем стремиться к встрече, можем стремиться в отношения, но иногда обнаруживая себя в тех отношениях, которые нас не совсем устраивают. Вот. И тогда, если мы задумываемся о том, какие есть условия у этой встречи, мы можем допустить, что одним из хороших условий для встречи это такое условие моей доступности, доступности меня для себя. То есть, если у меня есть достаточно хорошая способность понять, что со мной происходит, да, в каком я состоянии нахожусь, что со мной прямо сейчас случается, какие у меня есть потребности и так далее. И так далее, вот эта вот доступность меня для себя, она является хорошим условием для того, чтобы встреча возникла. Потому что если я сам себе недоступен, то мне непонятно, откуда стартовать. А вот это вот место, из которого я пытаюсь вступить в отношения, если оно мне непонятно, то тогда другой человек мне также становится очень непонятным. И мы тогда скорее не встречаемся, а скорее оказываемся на различных берегах одной реки, пытаемся друг для друга достучаться, но отношения между нами оказываются наполнены различным драматизмом и различными сложными переживаниями. И вот мы сегодня хотели бы как раз поговорить о том, что нужно для того, чтобы я сам для себя стал более доступен, какие условия необходимы для того, чтобы я мог стартовать и в отношения вступать.
Ну и такое самое трепетное, самое порой непереносимое чувство, в которое мы можем попадать, или переживание, скорее даже не чувство, это стыд. И про стыд мы сегодня тоже хотели бы поговорить. И поговорить в каком ключе. Когда этот стыд у нас такой здоровый, творческий, он нам помогает как-то сориентироваться внутри себя, обнаружить, какая у меня потребность. Если сейчас мою потребность не удовлетворяет, то как-то я могу почувствовать перед собой стыд, что я как-то себя забегаю. Или же сориентироваться вовне, если я сижу в ресторане и как-то начинают намного громче говорить, чем окружающие люди, то тогда я могу как-то через этот такой очень регулирующий стыд немножко сонастроиться со средой, да, и как-то быть более таким гомогенным со средой. И вот этот стыд, он, конечно, нам помогает двигаться и не терять себя, и как-то строить отношения со средой, с той, в которой мы находимся. А вот когда это переживание начинает переходить в токсичность, вот тогда происходят совершенно разные феномены, и вот про него мы сегодня тоже поговорим, как с ним обходиться, откуда он берется и что с этим делать.
Давайте приступим. Вот такое у нас было введение, да, такое преамбула. Вот, собственно, давайте тогда займемся. Ну, смотрите, вот, опять же, идея достаточно проста. Да, для того, чтобы мне вступать в отношения и получать от этих отношений какое-то удовольствие, да, и какую-то пользу, и какое-то развитие, да, как я предполагаю, за этим последует, мне нужно понять, а кто, собственно, в эти отношения вступает. Да? То есть вот без этого шага мне в отношения не вступить. Точнее, вступить, но я, пожалуй, могу оказаться скорее в тех отношениях, которые меня не сильно удовлетворяют. И вот про вот эту вот историю о том, что вот это вот понимание, а кто вступает в отношения, это, в общем-то, довольно сложная штуковина, да, потому что вот эта история, понять, что со мной происходит, кто я сейчас и чего я хочу, это довольно большие требования к... Большие требования, да, для нас вот этот вопрос ставит. То есть вот эта вот способность понять, что со мной происходит, она не дается автоматически, да, то есть она является результатом, ну, какого-то более-менее хорошего психического развития. Вот, и вот эта способность, это как раз та штука, которую, например, Резида в прошлый раз называла как попытка придать смысл происходящему, да, то есть мне нужно понять, что происходит. Эта попытка, она может носить разные названия. Мы можем сказать, что это попытка придать смысл, можем сказать, что это такая попытка что-то символизировать, да, то есть придать смысл, придать какое-то значение. Можем сказать, что это называется там, символическая функция, да, психики. То есть когда нам важно понять, что вообще сейчас происходит. И вот я буквально хотел бы тезисно несколько слов рассказать про то, как эта функция вообще начинает работать. Да? И я немножечко расскажу про ранние такие вот особенности психического развития, ранние этапы психического развития, на которых эта функция начинает работать. Почему это важно? Вот это важный момент. Потому что, смотрите, в терапии примерно происходят похожие вещи. Да? То есть вот те процессы, которые у нас формируют символическую способность к символизации, способность к приданию смысла, эти способности у нас формируются в раннем развитии. Да? И вот эта же функция может настраиваться в терапевтических отношениях. Понимаете, да, вот эта логика? То есть то, что с нами происходит, когда мы совсем маленькие, оно потом как бы воспроизводится в терапевтических отношениях. То есть терапевт, можно сказать, выполняет некоторую материнскую функцию по отношению к клиенту. Но эта материнская функция, она такая очень специальная. Это не в смысле сразу начинать клиента кормить, да? Вот, это немножечко другая вот история. И вот о чем бы хотелось бы про эти вещи сказать. Вот смотрите, когда получается очень тезисно, да? То есть, когда ребенок рождается, очень маленький, да, совсем еще младенец, у него, конечно же, никакой психики нет, да, а есть просто какое-то состояние какого-то дискомфорта, неудовлетворенности, да, то есть какое-то состояние мне плохо. И задача матери там, на этой стадии, это как-то сделать так, чтобы ребенку было хорошо. Ну, то есть понять, да, как-то откликнуться, пофантазировать, понять, что же тебе нужно, и как откликнуться, чтобы этот отклик попадал в потребность. То есть там же еще нет слов, да? Мы понимаем, что ребенок не говорит, что ему нужно. Он скорее вот что-то делает, кричит, ну, не знаю, ручками шевелит, глазки закатывает. И вот на этом основании нужно попробовать понять, что нужно. И мы тогда попадаем на вот эту способность терапевта не знать конкретного ответа на вопрос, а что нужно. Это скорее вот способность терапевта галлюцинировать, смотреть какой-то сон, предполагать, а что может быть нужно, да, клиенту. Вот, и здесь, смотрите, очень важный момент, что возможность удовлетворения связана с желанием удовлетворять, да, то есть с желанием вот как раз сохранить вот эту позицию, когда я не понимаю, что тебе нужно, да, но я сохраняю попытки понять, даже когда мне сложно. Понимаете, да, вот если сейчас вот делать такой проброс в сторону терапевтических отношений, то, в общем-то, задача терапевта не столько в том, чтобы четко, напрямую откликнуться и точно назвать потребность клиента, да, и там с одной ноты угадать, что клиенту нужно, и как-то так клиента увидеть, как клиент себя не видит, причем со второй сессии желательно, вот скорее задача терапевта состоит в том, чтобы иметь желание пытаться понять тогда, когда непонятно. И вот как раз не понимать, это гораздо сложнее, чем понять. Да? Потому что когда нам понятно, мы все любим находиться в состоянии, когда понятно. Это прекрасно, приятно, это всем нравится. Это каждый может. А вот надо как-то попробовать себя заставить или объяснить, что важно скорее вот находиться вот в этом состоянии непонимания. Я ничего не понимаю, но я продолжаю это делать. И вот это очень важный как бы символический такой дар, который один человек другому может дать. Да? То есть я не понимаю сейчас, что тебе нужно, но я хочу продолжать пробовать понимать. Понимаете вот эту особенность? То есть это как бы получается, я привношу в дар, да, вот эту вот свою готовность, какую-то часть своей души или какую-то часть своей психики выделить для того, чтобы с помощью этой части мы друг другу стали более понятны. Это очень большой такой символический дар. И вот смотрите, как раз некоторые товарищи психоаналитики, например, Лакан, да, вот они говорят про это как про самое важное, да, то есть важно не как бы неточность интерпретации, да, и там неточность интервенции, конкретной интервенции, да, а скорее вот эта вот готовность слушать, готовность откликаться и готовность фантазировать. Не знаю, понимаете, вот что вот всем про вот эти вот вещи понятно. Вот, и тогда смотрите, получается, что еще один важный момент, что когда у клиента или там вернемся к раннему возрасту, да, то есть когда у ребенка есть правда какое-то неудовлетворение или какое-то чувство дискомфорта, то у него в психике от взаимодействия с матерью, да, по-хорошему, должно остаться какое-то чувство комфорта. Ну, то есть мать, да, вот здесь вот она как-то хорошо настроена, она вот это мое плохо, да, своим присутствием переводит в мне хорошо. И вот внутри психики младенца остается как раз вот этот вот отклик, да, вот это вот желание матери быть включенной, быть настроенной. И получается, что моя психика, вот если так сильно романтизировать, да, она в общем-то состоит вот из этих любящих откликов опекающего объекта. Да. То есть, когда вот на меня смотрят, пытаются понять, как-то так участвуют, то я не просто становлюсь удовлетворенным, а я в себе начинаю нести, грубо говоря, следы вот этого любящего взгляда, который на меня смотрит и говорит, да все нормально, все хорошо, как-то все плохое закончится, хорошее начнется. И это помогает мне дальше потом справляться с какими-то сложными переживаниями. Да? Вот это очень важно, потому что, смотрите, такая же примерно штука происходит в терапевтических отношениях. Да? Потому что когда я прихожу с какой-то бедой, да, с каким-то страданием к терапевту, я, в общем-то, уношу внутри себя, да, вот эту вот готовность, вот это вот присутствие, вот это внимательное отношение терапевта ко мне, да, когда я пытаюсь понять, когда я пытаюсь найти в себе какие-то отклики на то, что клиент приносит, и вот это меня успокаивает, это потом становится основой для того, чтобы я мог как-то что-то сам для себя принять. Вот понятно, не знаю, вот эти вот штуки, о которых мы говорим. Вот. И тогда смотрите, еще буквально два слова. Почему для нас это важно? Потому что когда мы вот формируем такую вот, то, что называется, да, символическую функцию, мы что делаем для себя? Мы обучаемся придавать значение тому, что происходит. И смотрите, у нас по сути психики, да, вот есть таких два как бы режима существования. Первое, это когда со мной что-то случается. Я к этому не имею никакого отношения. Да? Ну, я думаю, что вам такие метафоры известны. Когда я говорю, не знаю, ты меня бесишь, да, например, или там меня, не знаю, штырит, я как будто бы в этом не участвую, да, то есть со мной что-то случается, что-то происходит, я не имею никакого контроля над этим, у меня внутри возникает какой-то эмоциональный шторм, и я просто либо жду, когда это закончится, либо я что-то вынужден делать, чтобы мне стало чуть полегче. Ну, не знаю, например, как это, не знаю, там что-то делаю, я перехожу к действию, вот. А это такой первый режим, он не очень хороший, да, потому что мы, по сути, тогда не властны над какими-то своими состояниями, да, и мы тогда скорее обнаруживаем себя в поведении, которое нам не нравится, но мы не можем ничего с этим поделать, ну, потому что меня накрыло, я что-то сделал, и вот такое, очень непонятно, что произошло, вот. Это первый такой режим. А второй режим, когда я как раз пытаюсь вот то, что да, называется это там метафазиция, да, то есть когда я пытаюсь ответить на вопрос, а что такое произошло и каким образом у меня сформировалось это эмоциональное состояние, и какой в этом смысл, и как я в этом участвую, и как я придаю значение тому, что происходит, понимаете, да, это совершенно другая позиция. То есть я уже занимаюсь интерпретацией того, что происходит. То есть я уже понимаю, что вот эти мои психические феномены, да, эмоции, какие-то чувства, переживания, это мои конструкции, я в этом участвую, я каким-то образом формирую свой эмоциональный опыт. И вот эта вторая позиция, она позволяет нам стать, ну, то, что называется субъектом. Да, то есть я уже не просто претерпеваю что-то, а я активно участвую в создании своей психической жизни. Видите разницу, да, между этим? Вот. И вот эта вот способность такой субъективации, она, собственно, возникает благодаря вот этой символической функции. Да, благодаря тому, что мы не просто с нами что-то случается, а мы пытаемся придать этому значение, когда мы как бы занимаем активную позицию. Да? Как помните, как Господь Бог, какое-то там день творения, вот он, значит, давал имена этим животным, да, вот он вот заяц, это пусть будет заяц, да, там, а не какое-то еще другое существо. Вот мы примерно так же занимаем такую активную позицию, то есть творим свой психический мир. И вот эта вот функция, что я уже перехожу, я уже сейчас отдам микрофончик, если вы утомились, вцепился, да. Вот, как раз вот эта функция очень важная, она настраивается в терапии. Но для этого, чтобы она настроилась, нужно вот хорошо поработать.
Иными словами, можно еще об этом сказать вот через такую штуку. Если внутри возникает импульс, у нас есть три пути. Самый первый и самый как раз младенческий путь – это возбуждение поднялось, и оно не выходит вовне, а разряжается внутрь нас. То есть мы взрываемся внутри. Это такой психосоматический путь, или в целом соматический, как младенец. Мы начинаем кричать, или замираем, или у нас начинает что-то болеть, да, эта энергия куда-то разряжается. Это первое. Он у нас у всех есть. Но наша задача, конечно, стремиться развивать третий путь. Второй путь, возбуждение поднялось, оно и не разрядилось вовне, внутрь, оно пошло вовне, мы начинаем отыгрывать. То есть мы начинаем, ну что там делать? Мыть чешскую стенку на даче, например, да, вот так-то. Или мы начинаем импульсивно покупать что-нибудь. Или импульсивно ходить на свидание. Да? Ну, то есть это такая штука, которая в целом тоже помогает нам с этой разрядкой справиться через действие. И третий путь, про который говорит Макс, это путь символический. То есть импульс поднялся, я его внутренне разрядил, вовне не разрядил, а донес в специальное место, в психическое пространство, в котором я могу в своем контейнере психическом его обрабатывать, осознавать, понимать, а что со мной. То есть у меня появляется эта способность. Вот наша задача, как нам, клиентам, как нам, терапевтам, пробовать все больше и больше развивать вот этот третий путь. Но не внушаться первыми два. Да? Если мы будем все время такие осознанные, то я вот так думаю, если бы я осознанно водила машину, я бы уже с ума сошла. Да? Если бы я думала, а этот меня подрезал, а куда мне поворачивать? Да? Ну, как будто бы мы должны быть на автомате, но когда мы должны встретиться, или у нас важная встреча с нашим клиентом или с нашими друзьями или с близкими, то, конечно, вот эта способность пребывать в осознанности, она, конечно, помогает нам исцеляться. Да, потому что, как Макс сказал, мы рождаемся в отношениях и развиваемся только в отношениях. И если у нас нет доступа к тому, чтобы присутствовать в отношениях, то тогда, конечно, это становится очень трудным и болезненным. И вот как раз про вот эти вот два первых пути, я хотела бы поговорить, да, такое сильное переживание, как токсичный стыд. И он, конечно, ну, такой, лежит на границе между первым путем, когда мы разряжаемся внутрь, и вторым путем, когда мы что-то пытаемся отреагировать вовне. Когда очень сильное возбуждение, за токсичным стыдом лежит очень сильное возбуждение, очень сильное желание, очень сильная потребность. Но она настолько сильная, как это должна направлена быть вовне, на удовлетворение этой потребности, она резко прерывается, и происходит вот этот вот как раз взрыв, инверсия внутрь себя этой энергии. И тогда я начинаю, ну, мы все были в переживаниях сильного стыда. Ну, я надеюсь, что я не одна такая. И что с нами происходит? У нас колотится сердце, мы становимся мокрыми, у нас начинает кружиться голова. Это как раз вот это переживание соматического отклика, вот в этой токсичности. Мы теряем мысли, мы ничего не осознаем. И если такое происходит, например, на лекции, все, я начинаю тупеть. Если я в токсичном переживании, мысли нет, ничего нет. Я только как младенец пытаюсь справиться с ужасом. Или я могу это испытывать, но пытаться с этим как-то справиться и начать что-то делать вовне. Ну, какие-то маневры, которые помогут мне снизить вот это сильное напряжение. И, ну, так если немножко поговорить про то, как он формируется и как вообще, что, какая среда способствует этому. Ну, такие очень человеческие примеры. Потому что он вообще, вот этот стыд, который вшит у нас в тело, потому что тело всегда реагирует в токсичном стыде, он так, может формироваться в очень раннем возрасте, до 18 месяцев. Когда, правда, вот этот отклик от среды, от той мамы, ну, или того объекта, который ухаживает за младенцем, он не был хорошим, ну, таким отражателем переживаний, он не успокаивал. И тогда вот постоянное возбуждение, а еще бывает, когда очень перевозбужденный младенец или ребенок ожидает, вообще хочется, чтобы меня успокоили, то родители, бывает, перевозбуждают ребенка. Ну, то есть они, когда он прибегает, он упал, или ему как-то больно, он как-то растерялся, а родители ему говорят: ну, елки-палки, я же тебе говорила быть аккуратным. Ну, почему ты, там, не знаю, не был внимательным и упал, и разбил коленку? Или там, почему ты шортики запачкал, нам сейчас на день рождения? Ну, то есть, когда родители...
Да, хотелось проверить.
Да, проверить. Да, когда родители или среда вокруг не научают ребенку успокаиваться, нет этого навыка, а наоборот перевозбуждают, то тогда формируется на возбуждение искать еще большее возбуждение. И как-то, когда мы устали, я знаю, что бывает, хочется чем-то эффективным еще позаниматься. Ну, что там, да, например, перерывчик есть, например, послушать лекцию еще. Ну, эффективно так. Не расслабляться, не научаться, да, как-то с тобой обходиться, а сверху поддать. Вот, и как раз такие, еще какие ситуации бывают, когда ребенок приходит и говорит: у меня пятерка, а мама такая говорит, или папа, а вот там Вася в олимпиаде участвовал и баллы на ЕГЭ подзарабатывает, чтобы поступить, а ты участвовал в олимпиаде? И когда все время то, что ребенок приносит родителям, недостаточно, то тогда тоже подкрепляется и формируется ощущение этого токсичного стыда. Или бывают сильные какие-то переживания, когда ребенок оказывается очень другим, такой белой вороной, когда в целом среда оказывается очень чужой и не распознает его как своего. Да, там тоже подкрепляется вот это ощущение, что я не подхожу, я не пригоден, я не то, да, по всем, как в анекдоте. Шарики и не того цвета, не той формы, не того размера. Да, я какой-то постоянно не такой. Или бывает наоборот. Вот это вот формирование такой достаточности своего собственного понимания размера, оно искажено. Когда родители наоборот говорят, вот он принес прекрасный рисунок или пластилиновую скульптурку, формочку, говорит, боже, Петенька, вот гениально, ты гениальный просто. И он несколько лет живет в твоей гениальности, у него нет как-то сверки с окружающим миром. И мама говорит, ты такой гениальный, давай мы тебя отдадим в художественную школу или в музыкальную. И этот гениальный ребенок приходит и сталкивается с тем, что преподаватель ему говорит, вообще это мазня, конечно, то, что ты делаешь. Да. Все. И тогда какое-то окружение, которое дезинформирует ребенка, не говорит ему о том, какой он на самом деле, и нет вот этого принятия, да, либо пере, либо нету, тогда формирует вот это постоянное ощущение, что я какой-то не такой. И есть еще прекрасная такая многоходовочка – справляться с токсичным стыдом. Его тоже можно назвать вторичным стыдом, такой стратегией не ощущать его. Это такой полярность, да, бесстыдство. Тоже прекрасный способ как раз не ощущать эту токсичное переживание. Например, ипотировать. Я не осознаю, что мне страшно, стыдно, неподходящее. Я могу все время производить впечатление, быть таким. Такой экзибиционизм всегда, да, как-то себя демонстрировать, как-то привлекать к себе внимание, тоже такое избегание, да, внутреннее. Или ранжирование, оценочность. Все время приходить и как-то всех оценивать. Или обесценивать. Да. И еще любимое. Перфекционизм. Быть всегда во всем идеальным. Вот когда я должен стремиться быть просто во всем прекрасно идеальным, внутри лежит вот этот ужас токсичного стыда, что я на самом деле какой-то неподходящий. Постоянно буду искать способы, как встроиться в эту среду, чтобы меня приняли. Про объективизирование, людей, когда я как раз в этом своем таком замороженном состоянии не могу принять себя, увидеть другого, увидеть в нем человека, увидеть, как-то испытать, я скорее опредмеченно присутствую в контакте. Ты для меня просто человек, ты там что-то сказал, и что? Я не позволяю себе открываться и быть затронутым другим человеком. Я как будто бы все время за оргстеклом нахожусь. Я оцениваю. И не подступаю. Я как будто бы не позволяю себе влиять на себя. И не позволяю влиять на другого. Я постоянно остаюсь в недоступности. Ты в этом месте что-то хотел?
Я в этом месте что-то хотел. Кто о чем? Шила и баня. Сейчас буду продолжать чуть-чуть про символизацию, но мне хотелось бы как раз сказать по такой мостик провести. Когда Агата говорит про токсический стыд, да, это как раз то состояние, которое я описывал, как это состояние поглощенности эффектом. Да, то есть когда у меня этот токсический стыд со мной случается, он меня захватывает. Да? То есть я уже очень плохо могу понимать что со мной случается. Я уже могу очень плохо придавать значение тому, что происходит. Я скорее могу что-то делать. Да? То есть это такая, в общем-то, пограничная ситуация получается. Да? То есть у меня как бы когнитивные способности отключаются, я скорее там что-то начинаю делать. И вот смотрите, вот как раз вот эта вот символическая функция, это означает, то есть что это означает? Это означает, что вот здесь эта вот символическая функция, эта способность придать смысл, метапозиция в этот момент, она отсутствует. Но что нам здесь важно? Вот если опять же возвращаться к какому-то раннему развитию, что когда нас сильно захватывают аффекты, а я думаю, каждый из нас знаком с такой ситуацией, это чего означает? Это означает, что в этом месте когда-то связь с родительским объектом, который мог меня успокоить, она была нарушена. И получается, что когда нас слишком много, у нас слишком много переживаний, это след какой-то ранней, да, брошенности, ранней сепарации, когда обо мне недостаточно хорошо позаботились, и я, в общем-то, сам не смог тогда справиться, да, с этим переживанием. Я и сейчас не могу справиться, потому что я обучаюсь справляться, я обучаюсь переживать что-то только в присутствии другого человека. И получается, что вот этот сильный эффект, это по сути такой след, маленький след, ну, такой маленькой сепарационной травмы. Да? То есть, когда меня бросили, оставили с каким-то сложным. Маленькая такая, сепарационная травмочка. Вот. Но смотрите, вот, а теперь возникает очень интересный парадокс, потому что по логике вещей, да, если у меня есть сильное переживание, то я, в общем-то, здесь нуждаюсь в том, чтобы меня как-то успокоили, поняли, облегчили мое состояние. Это логично, да? Но что происходит на самом деле? Поскольку мне в этом состоянии как бы очень тяжело, то я буду выбирать, да, избегать, разделить это состояние с кем-то. Понимаете, да, вот этот парадокс? То есть моя психика нуждается в том, что когда мне сложно, тяжело, меня что-то захватывает, я мог это состояние с кем-то разделить, потому что это, по сути, единственный шанс успокоиться и что-то понять про это состояние. Да? Но я, поскольку у меня был не очень хороший опыт контакта с этим переживанием, то дальше я привычным способом организую такой способ, при котором я буду избегать, да? Я буду скорее справляться со сложным переживанием. То, о чем говорит Агата, да, то есть если я погружаюсь в стыд, то у меня, скорее всего, будет возникать вот то, что психодинамически, да, называется защита от эффекта. То есть я буду защищаться. Я не буду позволять себе переживать этот стыд, я не буду позволять себе побыть с этим стыдом, с человеком, а я скорее буду делать все, чтобы это сложное переживание избегать. Понимаете, да, вот эту логику? То есть на сильный стыд я буду отвечать другим эффектом. То есть вот я буду отвечать там бесстыдством, или то, вот, о чем сказали, да. Если не знаю, я очень сильно опасаюсь там собственной агрессии или там агрессии со стороны другого человека, я буду такой очень классный, покладистый, послушный, да. Или наоборот, я буду слишком агрессивный тогда, когда я как бы хочу близости, но травмирован, ну, невозможностью, да, вот это получить. Я тогда буду нападать на человека, от которого на самом деле, вот если так чуть-чуть поглубже, да, заглянуть, я хочу признания. И вот тогда, вот, понимаете, вот у нас такая очень парадоксальная, сложная профессия получается, потому что вот то, что на поверхности, да, происходит в психике, или там то, что на поверхности у клиента, это всего лишь очень такая поверхностная часть айсберга, потому что, скорее всего, то, что мы сейчас делаем, то, что мы демонстрируем там, в терапии, своей личной, или когда мы приходим как терапевты, да, мы скорее видим способ справляться с каким-то сложным переживанием. И вот теперь здесь уже как бы такая основная идея, да, которую мы хотели бы донести. Вот когда мы сталкиваемся со способами справляться, да, то есть вот когда вот у меня есть какое-то сложное переживание, да, и есть способ с этим справляться, вот на этом уровне встречи как раз не происходит. Да, потому что если я хочу близости, но при этом агрессивен по отношению к человеку, да, то есть я защищаюсь, да, то есть я хочу,
нуждаюсь, испытываю сомнения в том, что это возможно, не хочу страдать от того, что меня уже когда-то отвергали, я скорее буду нападать, я тогда приглашаю вот эти вот отношения, да, такие комплементарные. Ну, то есть, если я начинаю злиться, другой человек тоже начинает злиться, в итоге, конечно, никакой поддержки я не получаю, а скорее получаю то, что и привык получать отвержение, да, и вот это сам дурак. И вот проблема в том, что для того, чтобы встреча произошла, нам, похоже, придется отказываться от способа справляться и пробовать все-таки приближаться вот к тому месту, где мне тяжело, больно, плохо, одиноко и так далее. Потому что как бы, встреча, она происходит в месте боли, да? Ну, боли, некоторого дефицита, переносимой боли, конечно же, да, переносимого дефицита, переносимого страдания. То есть не там, где я как бы научился справляться, да, ну, мне ничего не нужно, да, там вы все там дураки, а я один вот молодец, сделал пальто, стою красивый. Вот в этом месте, конечно, у нас встреча вряд ли произойдет. Вот похоже, что задача психотерапии, это вот как раз обратить внимание, что возможно то, что я сейчас делаю в терапии, да, это такой способ избегать проживания каких-то сложных чувств. И возможно, мне нужно, если я хочу, чтобы какие-то изменения произошли, вот посмотреть на то, от чего я сейчас, да, там спасаюсь, от чего я сейчас избегаю. То есть у нас тогда, видите, такая сложная структура получается, да, то есть нам как-то не всему нужно верить, да, потому что клиент делает, вот, потому что у нас есть еще вот эти разные слои
существа. И когда я попадаю, да, в такое переживание, как терапевт, то, конечно, вот этот способ совладания рядом со своим клиентом, когда я пробую сказать, слушай, подожди, я сейчас чего-то не понимаю, я сейчас растерян, давай я сейчас подумаю, да, вот как будто бы демонстрация того, что я могу рядом с тобой не пытаться справляться, а как-то пережить это, очень дает хорошее такое понимание, что от этого не умереть, что от этого не надо никуда драпать, что с этим можно как-то быть. И это, ну, первый такой поддержка для нашего клиента. Вторая такая важная часть, когда мы видим, что наш клиент или наш коллега в группе попал в такое состояние, не пытаться в эпицентр его переживания начать его подбадривать или говорить, да ты что? Да со мной такое было, это вот все проживаемо, это еще большую оставляет такую эскалацию, еще больше оставляет человека со стыдом. И поэтому нам очень важно, когда или мы, или кто-то рядом с нами попадает в такое переживание, просто быть рядом. И знаете, есть такая тоже метафора, если я попадаю в сильное переживание, и я в нем один, то у меня внутри как такой импринтинг, как черно-белый кадр запечатлен, там черно-белая фотография, там есть я один в ужасе, и я сейчас умру, я такой дрейфующий на жердочке в открытом океане, я просто сейчас сдохну. И это как такая фотография. Наша задача рядом с этим человеком помогать ему разворачивать процесс переживания, такой телесный, эмоциональный, и чтобы он пытался из этой черно-белой картинки увидеть еще что-то, почувствовать этот фон. И когда ты говоришь, как ты переживаешь, ну, как-то рассказывает об этом. Может быть, ты еще что-то замечаешь? И вот это такая точка очень тонкая, когда человека не пытались прибодрить, когда человеку не пытались рассказать или успокоить, а разворачивали его переживания, он вдруг замечает, ой, я вижу вдруг твои глаза, что ты на меня смотришь. И это меняет вот это запечатление, вот этот вот штамп внутри, и начинается новый опыт. Новый опыт доступности, близости, ВКонтакте. Это очень важно развивать нам самим как терапевтам, да, ну и знать, если мы вдруг попали в такую ситуацию, то, конечно, это важно разворачивать в более безопасной обстановке, ну, например, в супервизорской группе. Ну, вот, ну, заклинило меня, ну, как-то вот надо к ребятам пойти или к тренеру обратиться, чтобы смочь накапливать вот эти следы того, что я отражен, я увиден. И понятно, что эта работа, это же слышу много на интенсивах, у меня запрос на интенсив проработать маму. Да, ну, навсегда, да. Или ну, какие-то очень глобальные вещи. Ну, наша задача попробовать чуть больше переносить и быть переносимым вот эту вот доступность ВКонтакте. Как собственную укреплять, так и помочь нашему клиенту сделать этот шаг. В клиентских группах или на личной терапии. В супервизии также, когда супервизор с терапевтом.
Да. Я вот поскольку вот сейчас на терапевтической группе, я терапевтов хотел бы поддержать. Вот. Вообще это сложно. Сложно, вот, конечно, вот из этого уровня, где мы защищаемся от какого-то эффекта, очень сложно перейти к вот этому уровню потребностей и психической боли, да. Потому что он как бы надежно окружен вот этими психическими защитами. Ну, допустим, приходит, это я сейчас просто фантазирую, да, приходит клиент и говорит, знаете, я вот очень сильно нуждаюсь, конечно, в признании, да, и дефицит у меня признания, никогда, значит, я этого признания достаточно не получаю, чувствую себя плохим, но ну, не от вас, конечно, потому что вы мне как-то не очень вообще как терапевт. Вы понимаете, да, что ну как бы то, о чем клиент говорит, теперь это наша проблема, ну, в смысле, наша психическая проблема. Да? И вот это, ну капец, да, и как терапевт я, конечно, так себе и как-то сочувствую вам, но не очень искренне, да, потому что как бы вся часть моей души, которая была как бы для сочувствия, она сейчас заполнена ну, переживаниями вот этой вот непризнанности и какого-то своей, какой-то своей неполноценности. И вот как бы задача терапевта это. То, что называется закомбинировать, да, ну то есть как бы понять, что вот то, что сейчас происходит, это не имеет какого-то конкретного значения, да, это не значит, что окей, ну что ж, тогда надо останавливать терапию, да, все, я плохой терапевт, мне надо уходить из профессии, то есть мы, нам важно сохранять вот это символическое, да, измерение, что мы тогда пытаемся найти в себе кусочек психики, да, который может посочувствовать, потому что то, что клиент делает с нами, да, то, что он делает с собой, со своей жизнью. Это не от хорошей жизни, а скорее от того, что я как раз вот пытаюсь так справиться с чем-то, да. Но я, когда способ этот справляться выбираю, я этим способом и сам как бы ранюсь, да, и другого человека раню. И вот нам как-то нужно найти в себе вот этот вот кусочек души, которая может посочувствовать этому. Вот, найти в себе это, да, обнаружить. И вот как раз вот, вот эта вот галлюцинация, да, о том, а чего вообще с клиентом происходит, да, чего, вот, что это такое случается, почему это значит. Вот, это очень важная, да, такая терапевтическая задача, что мы, вот, важно вот дотянуться до такого целостного опыта. То есть мы как бы вот до места, да, психической боли клиента можем дотянуться в своей психике вначале. Вот, но это довольно сложная работа, да, и тогда терапевту перед ним приходит такой достаточно большой вызов, это вначале как бы справиться со своими переживаниями, да, а дальше уже как бы пробовать понять, от чего там у клиента происходит. Короче, товарищи, сложная у нас работа, вот, предлагаю с уважением относиться к той работе, которую другой человек рядом с вами делает, это я клиентом, да, вот, потому что очень все это сложно.
Последнее слово, да. Хочется завершить вот такой ноткой человечности в обе стороны. Мы, правда, как терапевты, должны быть милосердны к себе и к другому человеку. Да, с такой, даже если у нас клиент в защитах и в недоступности, возможно постараться, то, что Макс сказал, обнаружить кусочек души, ну, найти какую-то симпатию, ну, хотя бы уважение к тому, что этот человек вообще догреб до нас и хочет все-таки что-то сделать сейчас, да, он просит помощи. Уважение к себе, уважение к другому и милосердие. Спасибо за внимание.
На вопросы время.